о жизни и чудесах блаженной Матроны. Воспоминания Зинаиды Владимировны Ждановой. Я знала Матронушку с детства. Часто мама брала нас, детей, к матушке. Я привыкла жить под ее руководством и по ее совету. Матушка была сверстницей моей матери, Евдокии Носковой, которая также жила в селе Себени. Мать Матронушки, когда еще носила ее в чреве, решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицына, так как семья жила в тяжкой бедности. Перед родами она увидела сон. С неба спустилась белая огромная птица и села ей на правую руку. А лицо человеческое и без глаз, веки сомкнуты накрепко. Когда родилась девочка, то она имела именно такое лицо, без глаз. Мать Матрона, глубоко верующая, побоялась Бога и оставила девочку при себе. С 7 лет Матрюшенька, так называли ее близкие, начала предсказывать и стала кормилицей всей семьи и других людей. В раннем возрасте она предсказала, что грядет в России революция. Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. Образно показывала, как будут делить землю, хватать с жадностью наделы. Лягут на землю, руки вперед, лишь бы захватить себе побольше, а потом все бросят и побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. Янькову, помещику из их села Себино, советовала все продать и уехать за границу. Если бы он уехал, то не увидел бы разграбления всего нажитого и избежал преждевременной смерти, а его дочь Лидия – скитаний. Матушка предсказала необычную судьбу и моей матери. Ее слова в деревне пересмеивали, так как мать, по их понятиям, была старой девой, 28 лет, некрасивой, неграмотной, женихов у нее не было. Бабка моя, Феоктиста, однажды прибежала к Матронушке, приехал жених, вдовец. У него умерла жена, оставив 4 детей, сватать Евдокию. Как быть? Матушка как цыкнет на бабушку. Никакого жениха. Ты знаешь, какая судьба у твоей Дуни? Вот какой у нее будет жених. Барин с усиками. Погладила усики, как будто смотрелась в зеркало. У папы была такая привычка. Красавец. Вся губерния удивится. Не смей и думать выдавать ее замуж. Бабушка Феоктиста пошла домой невеселая, а в деревне ей объяснили. Феоктиста, твоя Дуня умрет, вот и будет ей барин. Через некоторое время Матронушка сказала маме. Поезжай в Москву, устраивайся на работу. На плечах мамы было от брата 12 сирот, нуждавшихся в помощи. Мать приехала в Москву, день проходил, никто ее на работу не берет. Вечер, куда идти? Пошла по адресу Арбат, Староконюшенный переулок, к своей будущей свекрови, моей бабке по отцу, знатного рода. Прежде у нее служила сестра моей мамы, Варвара, любимая горничная бабушки. Бабушка моя оставила маму в доме, на кухне, черной кухаркой. Отец мой, Владимир, был единственным сыном, красавец, имел невесту, княжну Ксению Шухову. Однажды ночью он услышал таинственный голос, в котором по внутреннему чувству узнал голос Спасителя. «Женись на Евдокии». Спросил у матери, есть ли в доме Евдокия? «Да», — ответила мать, — «на кухне черная кухарка». Отец пошел на кухню и, увидев Евдокию, чуть не упал в обморок. До того его испугала такая судьба. Вскоре отец поехал на практику. Он учился в Институте путей сообщения в Пермь в своей коляске с кучером. Едут по Мордовии, полем, июль месяц, кругом дремучий лес. Из леса им навстречу вышел согбенный старец с котомкой на спине, в белом холщовом одеянии. Отец говорит кучеру, сверни с дороги, дай пройти старцу. Кучер свернул, а старец остановился и сказал, Владимир, женись на Евдокии. И пошел своей дорогой. Кучер оглянулся и говорит, барин, а старца-то нет. Отец по приезде в Москву начал ходить по храмам и увидел в одном из них икону преподобного Серафима Саровского. Точно таким и был тот старец. Опять ему ехать на практику уже на 1 год. Его мать и говорит своему мужу, «Дам я ему в услужение самую некрасивую и самую неказистую Дуню, так спокойнее будет». Это было за 2 года до революции. В 1917 году я родилась, нас с мамой отец поместил в Сергиевом Посаде. Напротив монастыря был 2-этажный дом. И ездил к нам, так как его родители нас не признавали. Если бы отец не женился на маме, его бы расстреляли, как многих его родственников, приближенных к императору. Мой отец одно время был членом Таосовского общества. Председателем его был, помнится, Белюсин. Отец был искренне верующим человеком, и кончина его была блаженной, но в молодости, поддавшись по незнанию учения православной церкви влиянию модных веяний, он так увлекся этой ложной духовностью, что участвовал даже в написании известной теперь среди оккультистов книги «Арканы Таро». Маме очень не нравилось, что он посещал собрание этого общества. Она старалась не пустить его, но он все равно ходил туда, делая вид, что идет со мной на прогулку. Собрания устраивались в доме на Трубной площади. Там проводили опыты по материализации пространства. Мне было около 10 лет, и я хорошо помню, как во время этих опытов из воздуха падали на стол настоящие розы. Но матушка уговаривала маму не мешать ему, Господь его спасет, и молилась за него. И действительно, в конце 20-х годов отец порвал всякие связи с этим обществом. Помню, долго еще он опасался их мести. Бабушка моя Феоктиста под конец жизни ослепла. Она была кроткая, тихая, смиренная, все время молилась. Кровать ее была отгорожена в уголке комнаты книжным шкафом. Я готовилась к экзаменам в архитектурный институт. До этого не была принята. Бегала с просьбой помочь к матушке Матрюшеньке. В то время она жила в Сокольниках. Матушка отвечала: «Поступишь, поступишь». Конкурс был очень большой, а к тому же много детей сильных мира сего стремились поступить в этот институт. Их, конечно, зачисляли в первую очередь. Надежды было мало, а матушка свое: «Будешь, будешь там». И вот как-то утром я выхожу из моей комнаты в соседнюю и вижу. Бабушка стоит на своей кровати и рукой шарит поверху шкафа, что-то ищет. Я спрашиваю: «Бабушка, что ты ищешь?» А она отвечает: «Ко мне приходил юноша в белой одежде, такой светлый, и сказал: Феоктиста, я принес тебе 12 свечей, ты сегодня в 5 часов умрешь, готовься». Я всей душой поверила, что это ангел предсказал бабушке кончину, и что именно так и будет. И говорю: «Бабушка, когда ты придешь на 3-й день ко Господу Саваофу на поклон, попроси за меня, чтобы Господь помог мне поступить в институт». Она ответила: «Если Господь допустит, попрошу». Когда я объявила маме: «Бабушка сегодня в 5 часов умрет», она не поверила, но все же вызвала врача. Он осмотрел бабушку и не нашел никаких оснований для беспокойства. Мама проводила врача, вернулась в комнату. Часы бьют 5. «Вот тебе и умерла. Мам, а мам, как ты?» Молчание. Подходит и видит. Сидя, наклонив голову, бабушка тихо почила. Я держала экзамены и опять не попала. Был ответ: не хватило 1 балла. Я к матушке, плачу, а она меня рукой по голове постукивает и приговаривает: «Да будешь, будешь там». Я ушла от нее в большом смятении. Прошел месяц, занятия в институте уже начались. Как-то я шла по Кузнецкому мосту, и меня увидел начальник спецчасти института и спрашивает: «Почему ты не на занятиях?» Я отвечаю: «Меня не приняли». «Как так не приняли? Идем». Ведет меня на Петровку в Академию архитектуры. Говорит: «Посиди». Сам же пошел к директору Академии, Людвигу. Институт был в его подчинении. Выходит и говорит: «Сейчас же иди в институт на занятия. Приказ о твоем зачислении сегодня же будет». Вот так я и была принята. О том, что это чудо, я тогда не подумала. Я решила, что просто понравилось начальнику спецчасти. И вот в 1941 году Господь мне открыл тайну моего поступления. Началась война, шла эвакуация института в Ташкент. В вестибюле валялась гора папок, личные дела спецчасти на сожжение. Среди этой кучи я нашла и свое личное дело. И что же я там вижу? По промыслу Божию, когда я писала свою биографию, торопясь, я сделала ошибку. Я написала, что мой отец работает в НКВД. Это было подчеркнуто красной чертой. На самом деле мой отец инженер, работал в одной организации подведомственной НКВД. Это-то и послужило моему зачислению в институт. Вот так промыслом Божьим издалека вяжется цепочка нашей жизни. Раньше мое общение с матушкой было такое: придешь, спросишь, получишь облегчение, покой души и уйдешь. Матронушка всегда была кроткой, избегала лишних слов, не позволяла долго засиживаться у нее. Осенью в 1942 году она поселилась у нас в Староконюшенном переулке. А было так. Я приехала в Сокольники, где матушка летом часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике сырой, промозглый, густой пар. Топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене. Повернуться ко мне не может. Волосы примерзли к стене. Еле отодрали. Я в ужасе сказала: «Матушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы вдвоем с мамой живем. Брат на фронте, отец в тюрьме. Неизвестно, что с ним. Две комнаты у нас, 48 метров, отдельный вход, теплый дом-особняк. Почему же вы не попросились к нам?» Матушка вздохнула тяжело и сказала: «Бог не велел, чтобы ты потом не пожалела». Вскоре к нам приехала матушка и ее прислужница Пелагея с маленькой трехлетней сироткой Ниночкой. Мы их прописали к себе. Вот здесь-то я повидала много. К матушке приходили иногда по 40 человек, чего только мы не видели и чего только не узнали. Кто такая была Матронушка? Матушка была воплощенный ангел-воитель. Будто меч огненный был в ее руках для борьбы со злой силой. Она лечила молитвой, водой. От рождения была святая, не как другие подвижники, которые своими подвигами получили со временем святость. Она была маленькая, как ребенок. Все время полулежала на кроватке, на боку, на кулачке. Так и спала. По-настоящему почти никогда не ложилась. Когда принимала людей, садилась, скрестив ножки. Две ручки вытянуты прямо в воздухе. Наложит пальчики на голову стоящего перед ней на коленях человека. Перекрестит. Скажет главное, что надобно его душе, помолится. Она жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и живет. Жила на приношения, которыми сама не могла распорядиться. Была в послушании у злой Пелагеи, которая всем распоряжалась, пила и раздавала все, что приносили матушке, своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. Иногда губы у нее пересохнут, и она жалобно просила Пелагею: «Пить хочу». А та грубым голосом, нетрезвая, наевшаяся потихоньку, лежит на кровати и отвечает: «Не время тебе пить». Мы тайком от Пелагеи приносили еду и питье, а матушка не берет, иногда сутками. Матушка, казалось, знала все события вперед. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорби и печали приходящих людей, помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений было много по ее молитвам. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. А она, обессиленная, только вздыхает и молится ночи напролет. У нее на лбу была ямка от пальчиков от частого крестного знамени. Крестилась она медленно, усердно. Пальчики искали ямку. Много было случаев, когда она отвечала приходившим на их вопросы о близких, жив или нет. Кому скажут «жив», «ждите», кому «отпевать» и «поминать». У мамы была подруга, три раза получала извещение о смерти мужа, а матушка свое «жив», придет на Казанскую, постучит в окошко. Кончилась война, а его так и нет. И вот в 47-м году он пришел, и все так и было, как она сказала. Этот человек, Тимофей Петрович Хиров, только недавно умер, года 2-3 назад. Весной 1948 года он достал икону Казанской Божьей Матери и пешком от Кутузовки донес ее до Царицына, где в то время матушка гостила. Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Пальчики были все в ранках. Часто говорила, что бывает невидимо на фронтах и помогает. После войны, как и многие тогда, я была страшно бедной, надеть нечего, пальто изношено, а матушка твердит: «Все-то у тебя будет». И по пальчикам мои пальто пересчитывала. И действительно, после лагеря я никогда не нуждалась в чем-либо. Я часто говорила: «Матушка, я плохая, грешная, исправиться сама не могу». Была вспыльчива, горда, самоуверена. «Что делать?» А матушка мне: «Ничего, ничего, выпалим травку, сорняк, потом попоем молочком, и будешь ты у нас хорошая». Я знаю случай, когда молитва матушки охраняла одного человека. Это было в войну. Этот человек был на фронте. Потом его направили в Горький учиться на десантника. Семья его жила в Москве, и он не имел от нее известий. В школу его не приняли, но соблазн был велик. Поехать в Москву, узнать, что с семьей. Это считалось дезертирством. Чтобы ехать в Москву в условиях военного времени, надо было кроме билета иметь соответствующие документы. В поезде постоянно устраивались проверки. Этот человек молился Николаю Чудотворцу, заочно просил и матушку помочь. Чудом доехал до Москвы. В поезде у всех проверяли документы, а мимо него проходили, как будто бы его и не было. В Москве на вокзале стояли шеренги проверяющих. И здесь он прошел с молитвой. Приехал, разыскал семью. Мать его поехала тут же к Матронушке, а она ей: «Пусть сын твой поживет дома, ходит по Москве не боясь, я буду все время с ним, устроиться». Страшно было, ведь он считался дезертиром, но человек этот верил без сомнений и поступил, как матушка велела. Потом он влился в армию чудом Божьим и молитв ради матушки, и воевал до конца войны. Матушка многое могла вымолить у Бога. С матушкой, как я писала, приехала девочка 3 лет, Ниночка, ангел во плоти. Если ей кто-то приносил что-нибудь сладкое, она сама не ела, а прятала под мебель. А когда приходили страждущие, она спрашивала, а есть ли у них внучек. Сиротка все сладости отдавала этим детям. Девочка была особенная. И вот за неделю до своих 7 лет она в сутки умерла от дифтерита. Мы все очень горевали. А матушка сказала: «Не плачьте, у нее была бы страшно тяжелая жизнь, и она была бы великой грешницей и погубила бы свою душу. Мне жаль было Ниночку, и я Бога умолила дать Ниночке смерть». Как-то матушка говорит: «Я видела Ниночку, она в раю, в красоте, и видела, как она безбоязненно подошла к идущему Спасителю и смело его попросила: „Господи, а когда же сюда придет моя мама?“ Она меня называла «мама Зина». Свою мать не признавала, та пила, гуляла и страшно мучила девочку, отправляла ее в морозно-холодную кухню, не давала корочки хлеба, в конце концов ее лишили материнства. Господь ответил Ниночке: «Деточка, не наступил еще предел времени, чтобы она пришла». Еще о Ниночке. В 1959 году мы с мужем приехали из Магадана, где отбывали срок заключения, в Москву. Хотели обвенчаться, но все время возникали всякого рода препятствия. Я уже отчаялась. Муж вернулся с севера больной после инсульта. Он тоже хотел совершить церковное таинство. Прихожу в храм. Батюшка, отец Василий Серебренников, настоятель церкви Иерусалимского подворья на Арбате, отказывается венчать. Скоро пост. После поста, говорит, приходите. Маму к нему, а он ей то же самое. Ночью я вижу сон. Пришла Ниночка в длинном белом платье и строго так говорит: «Я пришла тебе сказать, что я помогу тебе с венчанием». Я на нее смотрю и думаю, как она поможет, если она умерла? А она как бы в ответ: «Я на это и спросила разрешение у Спасителя». Утром встаю, и вдруг прибегает после службы одна знакомая и говорит: «Отец Василий просил вам передать, что сегодня в 20:00 он вас обвенчает». Матушка была провидицей, утешительницей, наставницей. Скажет словечко, и душа повернется. Души целительницы, избавительницы от мук бесовских. Муки были разные, от разных бесов. Немощь, расслабление, окаменение, беснование, одержимость. Я как-то ее спросила: «Матушка, а можно выгнать бесов из человека?» Она сказала: «Можно, но это сопряжено с мукой. Надо прекратить дыхание, как бы умереть. И выдержать это человеку почти невозможно». Была у нее одна послушница, Даша, которая очень просила матушку избавить ее от одного недуга. Матушка согласилась: «Ложись на пол». И стала молиться. А когда наступил главный момент, клубок подошел и закрыл дыхательное горло. Даша взмолилась: «Не могу, оставь меня». В Евангелии от Марка этот момент хорошо показан при исцелении Спасителем бесноватого. Нечистый дух, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Часто бывало так, не со всеми, правда, наложат пальчики на голову и скажут: «Ой-ой-ой, сейчас я тебе крылышки подрежу. Повоюй, повоюй пока. Ты кто такой?» Спросит, а в человеке какое-то жужжание. Матушка опять скажет: «Ты кто?» А он еще сильнее зажужжит. А потом она скажет: «Ну, повоевал комар, теперь хватит». Начнет молиться, человек все тише и тише. Однажды четверо мужчин привезли старушку. Она махала руками, как ветряная мельница. А когда матушка отчитала ее, она ослабла и стала как кисель. Мать одной моей знакомой, Екатерины Жаворонковой, внезапно заболела подучей. Ее привезли к матушке. От двери она ползла к матушке. Та напряженно сидела, наклонившись вперед, вытянув ручки. «Ой, какого засадили», — говорит. Отчитала, а потом обратилась к больной. «Одна я не справлюсь. Если ты будешь сама мне помогать, тогда будешь жить. Надо каждое воскресенье тебе причащаться». Один раз она пропустила причастие. Сразу сделался страшный припадок. У них в квартире жили муж и жена. Они постились в праздники, надевали рваную одежду и бегали по коридору с гоготом, ногами стучали, как копытами. Матушка сказала Екатерине: «До войны, после того, как ее мать поправилась, матушка долго жила у них на Ульяновской. Человек человека скорежит, Бог поможет. А вот если Бог скорежит, никто не поможет». Так и было. В 1953 году Катя вернулась из лагеря. Так эту колдунью выносили на руках на улицу, клали в коляску, ее парализовало, и она вся высохла. В войну матушка спасла Катю от тюрьмы. Катя в голодное время подделала талоны на сахар. Это обнаружили и передали дело в суд. Срок неминуемый, карали строго. Матушка успокаивала родителей: «Я сама не буду на суде». «Ничего, Кате не будет». «И что же?» Судья спросил: «Кто ответчик?» «Катя». «Я». Он: «Да не вы же». Она: «Я». Он засмеялся. Такая она была комичная. Надела шляпу с полями и закрыл дело. В суде народ возмущался. «Всем дают срок. А почему этой не дали?» Приходила к матушке одна католичка, полячка Хеля. От нее ушел муж. В доме напротив, окна в окна, жила женщина. Она его приворожила. Он любил Хелю, сына, и говорил: «Хеля, милая, я тебя люблю, но она меня посадила на цепь. Я не могу от нее избавиться». Однажды пришла Хеля, рыдает и показывает нам, что у нее вырос горб. Мы все щупали, поверить не могли. На спине горб, жирный, острый, как у верблюда. Неделю матушка отчитывала Хелю. Горб исчез. Вернувшись с Колымы, однажды я встретила Хелю в храме. Она мне рассказала, что стала православной и что матушка много сделала чудес в ее жизни. Матушка часто шутила и на вопрос, как спастись, отвечала: «Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь. И не отрывайтесь от меня, держитесь крепче». О снах говорила: «Не обращай на них внимания. Сны бывают от лукавого. Расстроить человека, опутать мыслями». В наше время недавно пришедшие к вере люди, особенно молодые, осаждают священников, ищут себе духовников. Если бы только одного, а им нужно разных, ездят по монастырям в надежде найти наставника, а спасает один только Бог. Бегая по разным отцам, можно потерять духовную силу и правильное направление жизни. Матушка не одобряла таких поисков, она усиленно внушала нам: «Наступает время прелести. Многие впадут в нее через прельщающих их. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный ответ». Часто матушка повторяла: «Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?» Как-то матронушка сказала мне: «Ходи в храм и ни на кого не смотри. Молись с закрытыми глазами или смотри на какой-либо образ, икону. Не интересуйся священниками и их жизнью, и не бегай, не ищи прозорливых или старцев. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть, прельщение душ будет явное. Остерегайся». Спрашивающих ее совета идти в монастырь не благословляла. Говорила: «Если хочешь служить Богу, молись дома. Будь тайной монахиней или монахом. Не выделяйся среди людей, не носи черной одежды. Матушка не благословляла идти в монастырь в определенную историческую эпоху, и мы не можем с уверенностью сказать, что она не делала для кого-то исключения. Известно, что современники матушки, также замечательные подвижники, отец Валентин Амфитеатров и отец Алексей Мечев, редко давали благословение на поступление в монастырь. Примечание редакции. Был и такой случай. В 1946 году в мае одна из близких матушки, Таня, привела женщину-комиссара в кожаном коричневом пальто, только что приехавшую из Берлина. Муж ее погиб на фронте, безбожница. Единственный сын сошел с ума. Говорит: «Помогите мне, я сына возила в Базель, европейские врачи не могут помочь. Я пришла к вам от отчаяния, мне идти больше некуда». Матушка выпрямилась. «Господь вылечит твоего сына, а ты в Бога поверишь?» Она: «Я не знаю, как это верить?» Тогда матушка попросила воды, сказала: «Смотри». И начала при ней громко читать над водой молитвы. Потом налили в пузырек воды, и матушка, подавая ей пузырек, сказала: «Поезжай сейчас в Кащенко. Договорись с санитарами, чтобы они его крепко держали, когда будут выводить. Он будет биться, а ты постарайся плеснуть этой воды ему в глаза и обязательно попади в рот». Прошло много времени, и мы с братом были свидетелями вторичного прихода этой женщины. Она на коленях благодарила матушку, говоря, что сын здоров. Было так. Она приехала в Кащенко и все сделала, как матушка велела. Там был зал. С одной стороны барьера вывели сына, а она вышла с другого хода. Пузырек с водой был у нее в кармане. Сын бился и кричал: «Мама, выброси, что у тебя лежит в кармане, не мучай меня». Ее поразило это. Откуда он узнал? Она быстро плеснула ему водой в глаза, попала в рот, и вдруг он остановился. Глаза стали прежними, и он сказал: «Как хорошо». Вскоре его выписали, рассказывал матери. Летом на каникулах студентом третьего курса университета в Крыму он провел время с девушкой. Перед его отъездом она потребовала, чтобы он женился. Он: «Не могу, учусь». А она: «Тогда ты не достанешься никому». И появилась около него, невидима для других, восточная черная женщина, и все время истязала его. Я как-то сказала: «Матушка, как жалко, что никто из людей не узнает, какие чудеса вы творите именем Бога». А она мне в ответ: «Как это не узнают?» «Узнают». А я: «А кто же об этом напишет?» «Кто? Да ты и напишешь». Я не думала писать, а вот спустя 48 лет пришлось. Так исполнились слова матушки. Я записала главное, что со мной было, и что я видела своими глазами. Я как-то говорю: «Матушка, нервы?» А она: «Какие нервы? Вот ведь на войне и в тюрьме нет нервов. Надо владеть собой, терпеть. Людям лечиться надо обязательно. Тело – домик Богом данный. Его надо ремонтировать. Бог создал мир, травы лечебные, и пренебрегать этим нельзя». Матушка говорила: «Психических заболеваний нет, есть духовные. Немощь, расслабление, беснование, одержимость разными духами злобы. Со мной был такой случай. Однажды под праздник святителя Николая Чудотворца в декабре я легла спать. И вдруг чувствую, темное облако стало входить в голову и меня выталкивать. Ум помрачился, и я в ужасе закричала: «Мама, я схожу с ума». Матушка из другой комнаты: «Скорее, скорее ко мне». Мать меня подвела к матушке, та наложила мне ручки на голову, прочла молитву, и я пришла в себя. При жалобах на болезни и недомогание матушка говорила: «Кырька вступила». После приема святой воды все недомогания и болезни исчезают. Бывают мнимые болезни, их насылают. Боже, упаси поднимать на улице что-либо из вещей или денег. О колдунах матушка говорила: «Кто вошел в союз со злой силой, занялся чародейством, выхода для него нет. Человек одурманен. Нельзя обращаться к бабкам, они одно вылечат, а душе повредят, наведут порчу». В 1974 году я жила летом в деревне. У меня была соседка, знахарка. К ней люди обращались за помощью. Мы сидели как-то на скамейке около ее дома. Мимо шел сосед с двумя ведрами воды на коромысле. Она быстро вскочила и, схватив в доме ковш, зачерпнула воды в ведре соседа, подбежала ко мне и ткнула ковш мне в губы. «Пей!» Я оттолкнула ковш, но немного воды попало все-таки в рот. Через час мне стало плохо, и я с трудом добралась до Москвы. Пошла к врачу. Врач осмотрела, попросила подождать, привела еще одного врача. Обе сказали: немедленно на операцию. 20-сантиметровая опухоль. Я попросила отсрочку для устройства 90-летней матери и больного мужа. Дали 10 дней. Пришла домой в отчаянии. Звонит мне по телефону Катя. Я ей все рассказала. Она только спросила меня: жжет? Я отвечаю: огнем горит. Она: не переживай, тебе сделано. Я приду и скажу, как тебе лечиться. Приехала и говорит: 3 раза по утрам омывай больное место святой водой. Матушка так лечила. Читай молитвы и омывайся. Матушка у них жила много лет на Ульяновской улице. После 1-го раза мне стало лучше, а потом все боли прошли. Пошла к врачу. Снова она привела свою коллегу. Обе были удивлены и чувствовали себя неловко. Говорят: ничего не понимаем, никакой опухоли нет. Обо всем этом есть запись в моей медицинской карте. А ведь могла быть ненужная операция. Когда я снова приехала в деревню, колдунья спросила: ну что, будет операция? Она знала, что делала. Матушка говорила об особой силе святой Богоявленской воды. Она нас учила: омывайтесь святой Богоявленской водой, начиная с головы, чтобы она стекала вниз до конца ног, омывая все тело. Святой воды надо наливать немного в кружку и дополнить доверха обычной. Она говорила, что крещенской водой в праздник Богоявления освящается вся церковь и человек, а иорданской водой накануне Богоявления освящается земля, трава, источники и вся тварь, живущая на земле. По ночам матушка молилась, дремала на кулачке полулежа. Я как-то ночью подсмотрела, она наклонилась и с кем-то невидимым разговаривала. Потом повернулась в мою сторону и говорит: «Ай-яй-яй, зачем ты так?» Однажды я слышала, как матушка обращалась к одному всем известному лицу. В том, что слово проникает всюду, я смогла убедиться и на своем опыте. В одну из Пасх во время моего пребывания в лагере я лежала на нарах и думала о доме, об оставшихся брате и маме. И так ясно представила себе дом, время окончания праздничной службы в Москве, как мама идет домой, как они с братом садятся за стол. Мне так захотелось похристосоваться с ними, и я громко в бараке сказала: «Мама, Сережа, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Вскоре я получила от матери письмо, в котором она писала, что в 3 часа ночи они с братом слышали мой голос и мои слова. Матушка была совершенно неграмотная, а знала все и все ведала. В 1946 году я должна была защищать дипломный проект Министерства военно-морского флота. Я тогда училась в архитектурном институте в Москве. Моим руководителем был Емельянов. Он непонятно за что все время меня преследовал. За 5 месяцев он ни разу не проконсультировал меня, решив завалить мой диплом. За 2 недели до защиты он объявил мне: завтра придет комиссия и утвердит несостоятельность твоей работы. Проект без зубы. Я пришла домой вся в слезах. Отец в тюрьме, помочь некому. Мама на моем иждивении. Одна надежда была – защититься и работать. Матушка выслушала меня и говорит: «Ничего, ничего, защитишься. Вот вечером буду пить чай, поговорим». Я еле-еле дождалась вечера. И вот матушка говорит: «Поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим, посмотрим творения великих мастеров». И начала перечислять улицы, здания, остановилась. «Вот палаццо Пити, вот другой дворец с арками. Сделай так же, как там, 3 нижних этажа здания крупной кладкой и сделай 2 арки въезда». Я была потрясена ее ведением. Утром я прибежала в институт, наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправления. В 10 часов прибыла комиссия, посмотрели мой проект и говорят: «А что, ведь проект получился, отлично выглядит, защищайтесь». Я как-то говорю: «Матушка, как плохо, что вы не видите, какая земля и какой мир». А она: «Мне Бог однажды открыл глаза, и показал мир и творение свое, и солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек. В 1941 году я вышла замуж за атеиста. Брак был гражданский, не по любви, а потому, что он спас моего брата. Я поклялась быть ему верной женой. После ранения муж был направлен в Горький. В то время матушка гостила в Загорске, и я не спросила ее совета. В Горьком мой муж стал работать в штабе, начал выпивать, приходить поздно, говорил: «работа, работа». В 1942 году приехала я в Москву и отправилась к матушке. Летом она жила в Сокольниках. Вхожу и говорю: «я, матушка, вышла замуж». А она на это: «как же ты не спросила меня, брось его». А я же дала клятву Богу быть ему верной женой. А она мне: «я этот грех беру на себя, а ты поезжай домой, муж твой дома заболел. Приедешь и сразу же скажи: Боря, дай мне прочесть письмо от Тани». Прочтешь и бросай мужа. А то, что он спас твоего брата, так он и так бы тебе это сделал. Всю дорогу от Сокольников я ехала и плакала. Разрушить жизнь, на иждивении престарелая мать, институт не кончила. Приезжаю, муж заболел, дома. Я вхожу в комнату и сразу же: «Боря, дай мне письмо от Тани». Он достал механический конверт из кармана и тут же в ужасе требует его обратно. «Как ты узнала? Я только что получил это письмо». Письмо было от официантки Тани, с которой он проводил время. Так я бросила мужа. После ареста папы осенью 1941 года я оказалась в бедственном положении. Война, мать иждивенка, Москва опустела, все бежали, работать негде. Поехала к матушке, а она мне: «работу не ищи, она сама к тебе придет». И действительно, зашел как-то к нам один человек, друг знакомого. После ранения он возглавил какую-то контору и взял меня туда секретарем. Об отце матушка говорила так: «жив, жив, вернется, а перед этим получите письмо от него, напишет, где он, и попросит сохранить книги». Через 6 лет мы получили такое письмо. В нем была приписка врача, что отец очень истощен. Отец писал и раньше, но, как оказалось, наш сосед, поселившийся в нашем доме, которого отец приютил из чувства сострадания, выбрасывал их. Это письмо наша знакомая случайно обнаружила в его помойном ведре. Попытались послать посылку, а почта не принимает, запрет. К матушке. Она говорит: «подождите, найдется человек и сам будет отправлять посылки». Так и случилось. В церкви на Арбате в Филипповском переулке подошла к маме незнакомая женщина и сказала: «я знаю ваше горе, работаю в отделе посылок правительственной платформы Курского вокзала, я вам помогу». Мало того, она еще помогала продуктами, сама носила тяжелые ящики с посылками и молилась о благополучной доставке. Отец выжил и вернулся. Во время войны начальник конторы, где я работала, посылает меня с завхозом в командировку в Рязань что-нибудь привезти, наменять. Я отказываюсь, не умею. Матушка же говорит: «поезжай, все сделаешь и на крыльях Божьих прилетишь домой. Я за тебя буду молиться». Поехали, но в Рязани у нас ничего не получилось. Отправились в Ряжск, деревня за деревней. Отошли от Ряжска на 25 километров, наменяли. Погрузились в санки, пудов по 5. От проезжей дороги далеко. Решили идти. А кругом бугры, овраги, время упущено, март. Встали рано утром и по насту пошли. 3 километра прошли, солнце стало припекать. Снег, как сухая крупа, начали проваливаться. Тянули, тянули, и оба упали, задыхающиеся, обессиленные. Чтобы прийти в себя, стали глотать снег. В отчаянии я вдруг закричала: «Николай Угодник, помоги, погибаю!» Не прошло и минуты, как завхоз поднял голову и говорит: «смотрите, смотрите, черная точка к нам приближается». Не успела я ответить, как вижу, по оврагам, сугробам едут сани. Подъехали к нам. Человек почтенного вида, в черном до полу армяке, в черной скуфейке на голове, говорит: «а я с дороги почему-то решил свернуть. Видно, за вами». Погрузил нас. Мы опомниться не могли. Он спрашивает: «куда вас?» Я говорю: «до Ряжска». А он мне: «ведь вам-то надо в Рязань, в Москву ехать». Я была как одеревеневшая и даже не удивилась. «Я вас довезу до Рязани». Начало темнеть. Он и говорит: «остановимся переночевать». посреди полей, вдруг видим одинокий домик. Вошли кругом иконы, приветливый старик, печка натоплена. Мы сели на пол, прислонились к печке и от пережитого тут же заснули. Утром рано тронулись в путь. Возница нас, не спрашивая, подвозит к вокзалу. Берет мои санки. Скорее, скорее, поезд отходит. Подъезжаем, а уж первый гудок к отправке. Сесть невозможно, теплушки переполнены. Стоят у входа мужики стеной и не пускают. Он повел рукою. «Раздвиньтесь, посадите их». И они беспрекословно раздвинулись. Люди подняли санки, и мы оказались в поезде. Я была в таком запале, ни спасибо не сказала, не чувствовала ничего. Приезжаю домой, а матушка говорит: «Ну что, на чьих крыльях прилетела?» И вот прошло 30 лет, прежде чем я поняла, на чьих. Как же долготерпелив и милостив Господь! Нас переселили с Арбата в Медведково. Прихожу в храм Покрова Пресвятой Богородицы в нижний ярус. Ставлю свечку Николаю Угоднику. Господи, да ведь это был он, великий чудотворец. Тот же лик я вижу под Митрой. Я вся затряслась, и все это случилось со мной по молитве матушки. С тех пор моя душа преисполнена благодарности и теплой, безграничной любви к святителю Николаю, нашему скорому помощнику. И только теперь я задаю себе в удивлении вопросы. Как могли сани так быстро подъехать к нам? Как могла пройти лошадь по глубоким оврагам с рыхлым снегом? Почему помощь явилась мгновенно? Что это был за дом среди безбрежных полей? Как возница узнала, откуда мы, и привез нас к самому отходу поезда? Матушка часто говорила, что сражается с колдунами, злой силой, невидимо воюет с ними. К матушке приходили в числе прочих темные, после чего она заболевала. За борьбу с ними она расплачивалась болезнями. Рассказывала мне, как она стала сидячей. Шла по храму после причастия и знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Так и случилось. Я не избегала этого. Такова была воля Божья. Один раз я слышала такой разговор. Пришел к матушке благообразный старик с бородой, степенный, пал перед ней на колени весь в слезах и говорит: «У меня умирает единственный сын». А матушка наклонилась к нему и спрашивает: «А ты как ему сделал? Насмерть или нет?» Он ответил: «Насмерть». А матушка говорит: «Иди, иди от меня. Незачем тебе ко мне приходить». После его ухода матушка сказала: «Колдуны Бога знают. Если бы вы так молились, как они, когда вымаливают у Бога прощение за свое зло». Было время, матушка жила в вертепе сатаны на квартире у колдуни. Выбирать не приходилось, кто возьмет. Эту историю мне рассказала малознакомая Верочка, часто посещавшая матушку в войну и бывавшая у нее и раньше. Она жила за городом, на станции Подлипки, работала конструктором на военном заводе. Однажды приходит она к матушке, а та сидит с поднятыми руками. И Верочка спрашивает: «Что с вами?» А матушка говорит: «Вот смотри, что нам с Митрофаном сделала хозяйка дома», и показывает под обеими руками чирьи. Потом позвала блаженного Митрофания и сказала: «Покажи, что у тебя». Он сдвинул брюки, а там кила, опухоль, с большой графин. Матушка говорит Верочке: «Спаси нас, скорее поезжай на немецкое кладбище и слей нам водички с креста Господня». На этом кладбище стоял чудотворный образ Спасителя, бронзовая статуя с крестом в руке. Время было уже около 10 часов вечера. Матушка дала 2 бидона, один с водой, другой пустой, и Верочка, не рассуждая, отправилась в дорогу. Приезжает на кладбище, а оно закрыто. Обошла вокруг и где-то нашла лазейку. Статуя находилась в центре кладбища, на площадке перед кирхой. Был мороз, 40 градусов, светила яркая луна. Нашла статую, она вся сияла. Медленно, с руки Спасителя, стекала в бидон вода. Верочка постояла, уходить не хотелось, страха не было. Куда бы она ни отошла, Спаситель смотрел на нее светлым, сияющим взором. Было хорошо. Обратно вернулась уже поздно. Матушка говорит: «Скорее, скорее, мочите тряпочки и прикладывайте к нарывам мне и Митрофану». Блаженный Митрофаний был Божий человек. Его жизнь – одно скитание. Его привезли из Петрограда в дни революции еще отроком в женский монастырь в районе Вязьмы к игумене Саре. Он жил в келье у игумени под ее личной опекой и помогал сестрам стягать одеяло. Но недолго он там жил. Мать Сары ему сказала: «Монастырь скоро опустеет, всех разгонят, меня заберут, а я тебя благословляю быть странником». Всю жизнь он прожил без дома, родных, вещей, ходил по людям. Откуда он, так до сих пор и неизвестно. Как-то он сказал мне, что его родители жили в Михайловском дворце, а он остался сиротой, все его знали. Смотришь в поле, воржи головка черная с волосами длинными, это идет наш Митрофан. Он и матушка прожили у нас всю войну. В 1948 году блаженного Митрофана арестовали, дали 25 лет и отправили в Мордовию. Он также был великим прозорливцем и рабом Божьим. Матушка его очень любила. Так вот, на следующий день Верочка была у матушки, никаких следов на теле уже не было. Верочка говорит матушке: «Я уже опоздала на последний поезд, не успею, переночую у вас». А матушка отвечает: «Беги скорее, ты успеешь на последнюю электричку, а здесь тебе ночевать нельзя. Сейчас к хозяйке колдуньи нашей придет целое полчище бесов, и тебе здесь быть нельзя, да и мама твоя будет беспокоиться». Верочка побежала и успела вскочить в последний вагон отходящей электрички. Вот как матушка расплачивалась за свои добрые дела и любовь к людям. Был еще случай. Верочка приехала к матушке на станцию Сходня. И вдруг матушка говорит хозяйке дома: «Спрячь скорее Верочку, к нам идет колдунья, спрячь ее от нее». Ее спрятали за занавеску. Матушка говорит: «Я долго с ней разговаривать не буду, она сейчас быстро уйдет». Сотворила молитву, входит эта женщина. Матушка ей: «Ну что ж, не сидится тебе там? И сюда приехала. Здесь нечего тебе делать, я больная, ложусь спать». И выпроводила ее. В дни демонстраций матушка просила нас всех не выходить, закрывать окна, форточки, двери. Полчища демонов занимали все пространство, весь воздух, и охватывали всех людей. Учила нас не забывать крестить еду и особенно на ночь все убирать и закрывать. Силою чеснага и животворящего креста спасайтесь и защищайтесь. И я как-то спросила матушку: «Как же Господь допустил столько храмов разрушить?» А она мне: «На это воля Божья. Сокращено количество храмов потому, что верующих будет мало, и служить будет некому». Спросила: «Почему же никто не борется?» Она: «Народ под гипнозом, сам не свой. Страшная сила вступила в действие. Эта сила существует в воздухе, проникает везде. Раньше болота и дремучие леса были местом обитания этой силы, потому что люди ходили в храмы, носили крест, и дома были защищены образами, лампадами, освещением. Бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по неверию и отвержению от Бога». Матушка часто нам показывала в лицах, что происходит и что произойдет. Не раз она говорила мне: «Не горюй, скоро всю 58-ю статью отменят. Не будет того, что было». Это политическая статья, по которой были безвинно осуждены миллионы людей. В лагере мне это предсказание помогало. Я твердо знала, что ее слова не пропадают, и это вселяло в меня надежду. Я утешала других заключенных, особенно с 25-летними сроками. Я спрашивала: «Матушка, а когда это будет?» «После войны. Сначала уберут Сталина, потом после него будут правители, один хуже другого, растащат Россию. Вот товарищи после войны поездят по загранице, разложатся и зубы сломают. Некоторые из них увидят там другую жизнь и поймут, что хорошо, а что плохо, и что дальше жить по-прежнему – гибель. И появится в то время Михаил». Ручки подняла кверху, приложила руку к сердцу и голове. Вот какой будет. Захочет он помочь, все изменить, перевернуть. Но если бы он только знал, что ничего изменить ему не удастся. Послабление будет на короткое время. Вздохнете, но ненадолго. Все будет. И молебен на Красной площади, и панихиды по убиенным помазаннике Божьем и его семье. Потом придут прежние, и будет хуже, чем было. Как мне вас всех жаль». Доживете до последних времен. Жизнь будет все хуже и хуже. Защищайтесь крестом, молитвой, святой водой, причащением частым. Перед иконами всегда пусть горят лампады. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут: «Выбирайте». Мы выберем крест. Матушка: «А как же тогда жить будем?» Она: «А мы помолимся, возьмем земельки, скатаем шарики, помолимся Богу, съедим и будем сыты». Ни одно слово матушки не пропадало. В 1943 году как-то мне матушка сказала, в доме надо иметь одну комнату на восток. В комнате стол, престол Божий для молитв. Есть и пить на нем нельзя. Я пропустила эти слова мимо ушей, так как у нас не было ни комнаты на восток, ни своего дома. И вот прошло 46 лет, и исполнились ее слова. В 1988 году у нас сгорел в деревне дом. Мы с братом, старики за 70, не хотели строиться, но брат увидел во сне умершего блаженного Митрофания, который вошел в комнату и строго сказал: «Строится, строится и строится». Дом нам строил сам Господь, так как тогда не было строительных материалов и все было очень трудно. Стройка пошла как по маслу, все шло в руки, и дом из бревен поставлен. И вот летом умерла одна монахиня, 93 лет. Нам отдали ее стол, и брат привез его в новый дом. И что же? Вскоре по приезде в Москву мне как-то священник, отец Александр на исповеди сказал: «Берегите стол, который попал к вам от матушки Марии, он особенный. Умирая, она просила меня лично его сохранить. Этот стол – престол Божий, на котором в первые годы после революции совершалось таинство Евхаристии, служили епископы и сам патриарх Тихон, великие люди церкви нашей, на нем есть и пить нельзя. А в доме у нас одна комната выходит на восток». Говорила: «Умру, ставьте на канон за меня свечки, самые дешевые, ходите ко мне на могилку, все поверяйте мне, а я буду вам подсказывать, что вам делать и как поступить. Наступает время прелести, не ищите никого, иначе обманетесь». У меня была школьная подруга. Она не была мне приятна, но она как прилипла ко мне. Я старалась сделать ее верующей, и она стала каждый день посещать храм рядом с ее домом. Однажды Митрофаний, который тогда у нас жил, говорит: «А что, Галя, ходит в храм?» Я: «Да». А он: «Какое это хождение? Ходит и только облизывает иконы. Она хуже татарина и жида». Я возмутилась, говорю: «Матушка, Галя стала верующая». А она мне: «Какая она верующая?» Я все свое доказываю, а матушка: «Ну ладно, ладно, поживем, увидим». И что же? Галя была секретным сотрудником НКВД. Она оказалась для меня роковым человеком. Следователь, полковник Гарбузов, говорил мне: «Если бы не она, вы бы здесь не были». Меня арестовали 6 января 1950 года. Обвинили по 58-й статье «Церковно-монархическая группа». Тяжко было. Надо было отстаивать невинные души. Дело было огромное. На допросах я часто опережала следователя, и мои ответы нередко ставили его в тупик. Я называла документы, дела, которые лежали у него на столе. Он был вынужден приглашать других следователей для присутствия на допросах. Спрашивал у Кати, не занимаюсь ли я гипнозом и магией. С Катей мы сидели в одно время, только в разных камерах. Матушка, переехав к нам, исповедовалась всегда у священника отца Дмитрия из храма на Красной Пресне. Этот священник часто бывал у нас. Пелагея однажды и говорит: «Ты знаешь, кто он? Другого пригласи». Матушка ответила: «Нельзя мне, так надо». Много было чудес на следствии. Матушка невидимо отклоняла обвинения. Ко мне был приглашен гипнотизер, и один протокол я подписала под его воздействием. Страшно вспомнить. Он все время требовал смотреть ему в глаза и повторял: «Вы виновны, вы виновны». Я чувствовала, что падаю в бездну и какую-то огромную вину. Когда меня вызвали подписать копию протокола, я себе не поверила. Ложь на брата, только что вернувшегося с войны, и многое другое. Я зачеркнула свою подпись. Понимала, что это опять может повториться. Молилась, просила помощи и вдруг вспомнила. Против гипноза надо читать Псалом 90, «Живые в помощи Вышнего». В камере нашлась женщина, которая знала этот псалом наизусть, и целый день я его запоминала. Ночью опять меня вызвали. Опять тот же человек требовал смотреть ему в глаза. Я без страха смотрела и читала псалом. Гипнотизер вышел из себя, кричал, так что вены от напряжения вздулись на лице и руках, клал мне руки на плечи, наконец весь в поту повалился на кожаный диван и сказал: «Я ничего с ней сделать не могу». После тяжелейшего допроса я оказалась лежащей на полу в кабинете следователя. Сознание возвращалось медленно, в веках чугунная тяжесть, до слуха еле-еле доносились звуки. Видимо, был вызван врач. Я ощутила на голове добрую руку и услышала слова: «Что вы с ней сделали?» Наверное, мне был сделан укол. Меня посадили на стул, потом два солдата волокли меня, взяв под руки по коридору, как сноп соломы. «Так тебе и надо, Контри!» Бросили меня в камеру-одиночку поперек железной кровати, голова свесилась вниз и ушли. У меня не было сил пошевелиться. Кровь прилила к голове, а поднять ее на кровать не могу. Только одна мольба в сознании: «Помоги, помоги, Господи!» И тогда я услышала строгий голос: «Помни, Бог поругаем никогда не бывает. Милость Божия всегда пребывает с человеком. Молитва за Богом никогда не пропадет». С трудом я все-таки подняла голову на край кровати и забылась. Сколько я тогда так пролежала, не помню. И после много страшного мне пришлось пережить в тюрьме и в лагере. Я твердо верю, что только по молитвам матушки осталась жива. После моего ареста матушка прожила всего 2 года. Сгорела, помогая нам. Мы с Катей понимали, что могло ожидать матушку. Я молилась: пусть с нами, только не с матушкой. В войну у нас проживал блаженный Митрофаний, и после войны он гостил часто у нас. Перед моим заключением его арестовали в Вязьме. Дали 25 лет. Также и это усугубило дело. Мама написала мне в лагерь последние слова матушки, обращенные ко мне: «Пусть она ничего не боится, как бы ни было страшно. Она в воде не потонет и в огне не сгорит. Пусть знает это и живет, как малое дитя. Возит дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь сам все управит». Матушка была человеком, и ей не были чужды наши страхи. Перед смертью пришел ее исповедовать отец Дмитрий, и она очень волновалась, правильно ли сложила ножки и ручки. Отец Дмитрий говорит: «Матушка, да неужели и вы боитесь смерти?» «Боюсь». После смерти матушка многим помогала. Явилась моему будущему мужу, который также сидел в лагере, и сказала, что она мать Матрона. В руках у нее была чашка чая. Она поставила ее на тумбочку, сказав: «Давай выпьем вместе чаю. Ты Зину еще увидишь, а меня больше никогда». После этого сна меня вскоре отправили на этап в тундру, и след мой был потерян на 1.5 года. Таким образом, она успокоила моего будущего мужа, а у него у самого был срок 25 лет. Он был сыном священника, погибшего в лагере. В 1955 году меня реабилитировали, и я осталась в Магадане помогать мужу. Потом ему сократили срок до 10 лет, и он вышел на свободу, но с волчьим паспортом, с предписанием пожизненно жить на севере. Мы подали на пересмотр дела. Прошел год, а ответа нет и нет. И вот я вижу сон. Матушка облачается в мундир генеральский царских времен, с аксельбантами, лентой полосатой через плечо, и прикрепляет на грудь множество значков. А я спрашиваю: «Матушка, что это такое?» Она отвечает: «Это регалии, мои заслуги перед Богом». Я спрашиваю: «А куда же вы так одеваетесь?» Она недовольна: «К самому Богу Саваофу на поклон, ведь до сих пор по делу Ростислава нет ответа». Я: «Матушка, неужели вы и там о нас заботитесь?» А она: «А куда вас денешь-то?» Через некоторое время дело моего мужа пересмотрели и дали право на выезд и паспорт. У могилки матушки люди, которые ее никогда не видели, рассказывали мне о ее великой помощи. Одна старушка жила с сыном и снохой в однокомнатной квартире. Сын внезапно умер. Жена начала гулять, а старушка была вынуждена скитаться и ночь проводить на вокзале. 3 года она страшно мучилась, молилась, но помощи нет. Однажды в храме кто-то посоветовал ей поехать на Даниловское кладбище, на могилку к матери Матроне. Она поехала, была несколько раз, слезно просила помочь. Через несколько дней прибегает ее сноха и говорит: «Я вышла замуж и выписалась». Старушка была спасена. «Вскоре сноха вернулась. Пропиши меня обратно, я не знаю, как выписалась». Было еще такое. Я рассказала знакомым верующим о могиле матушки и все, что знаю о ней. И вот 2 женщины, не знавшие друг друга, в разное время поехали к ней и не могли найти могилку. Начинался дождь, пора уходить. И обе они взмолились: «Матушка, где же ты? Где твоя могилка?» И вдруг та, что стояла у могилы, услышала: «Ай-яй-яй, Другая же, стоявшая неподалеку, также слышит: «Ай-яй-яй». Одна из них Верочка, архитектор, работающая в Даниловом монастыре, а вторая Дуся, простая женщина, верующая. Дуся рассказывала, как ей помогла матушка. Она была вынуждена на работе подать заявление об уходе. Не сложились отношения с начальством. Через 2 недели она не вышла на работу. 3 месяца ее не увольняли и не отдавали документов. Готовили дело в суд о прогуле. Дуся на могилке Матронушки слезно просила помочь ей. И вдруг ясно почувствовала, что ей делать. Подавай на них в суд сама. Она подала. На суде ее стали обвинять в том, что она не сдала 15 телогреек на склад. Вдруг встает прокурор и начинает защищать Дусю. Он потребовал оплатить все дни и выслать ей на дом трудовую книжку. Это было настоящее чудо. При жизни блаженной Матроны никто из близко знавших ее не сомневался в ее святости. И после ее кончины верующие люди продолжали также приходить к ней, как к живой. Еще при жизни матушка как-то сказала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, запустеет моя могилка. Разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. И я всем буду помогать и всех услышу». После выхода в свет первого издания этой книжечки предсказание матушки исполнилось. Вереница людей нескончаемым потоком с утра до вечера текут за помощью к ее могилке. Она продолжает нести тот же подвиг, что и при жизни, помогая приходящим к ней страдальцам. Когда матушка жила у нас, я видела, как вечерами она, ослабевшая, тихо стонала от этого непомерного бремени, а по ночам молилась о всех просивших ее помощи и о всем народе нашем. Матушка говорила: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь». Чем жива Россия? Еще дышит остатками святости своей и великой помощью невидимого мира. Матушка была послана Богом сражаться с державой зла, с приспешниками сатаны, прославлять Бога. Она – явление излияния Святого Духа, Отца Небесного на земле, Его любви к нам, помощи страждущим людям. Всех, кто обращался к матушке за помощью, она не только исцеляла, но и наставляла на правый путь. Кроме колдунов, которые обступали ее, а она от них болела, но вела против них битвы, поражая их. Перед глазами всегда стоит образ матушки. Она не была строгой, не учила, была терпима к грехам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна, терпела свои муки, страдала от болезней, не жалуясь. Сопутствовала мне в жизни от самого моего рождения. Теперь, когда жизнь на земле подходит к давно ожидаемому концу, когда все ближе и ближе великий и страшный день суда Божия, все содрогается в муке. Мы видим великую битву добра и зла. И силы эти борются за каждую душу, за каждое проявление жизни. Злая сила губит сами истоки жизни нашей. И если бы не милость к нам Творца, уже не было бы спасающихся на земле. Ад весь открыто выступил во всеоружии. Экстрасенсы, колдуны, факиры, маги, волшебники, астрологи, летающие тарелки и всякая прочая нечисть обрушивается на творение Божие человека, на всю тварь и на всю красоту земную. Бесы заселяют людей, как свои дома. Всех, признающих могущество зла, и всех, прельщающихся на лживые обещания силы, здоровья, продления жизни. Эти люди становятся сообщниками, рабами сатанинского царства. Прожитая жизнь предстает перед глазами, и во всем, что переплелось в ней, так ясно видится теперь направляющая десница Божья. Минуло время мученичества, но мученичество может быть и бескровным. Не гонят человецы, но гонят бесы. Не озлобляет мучитель, но озлобляет дьявол, мучителей всех лютейший. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Матушка Матрона всю жизнь боролась за каждую приходящую к ней душу и одерживала победу. Этот венец мученичества пронесла она через всю жизнь. Она никогда не сетовала, не жаловалась на трудности своего подвига. Не могу себе простить, что я ни разу не пожалела матушку, хотя видела, как ей было трудно, как она болела за каждого из нас. Лучшие дни моей жизни – это дни, когда матушка жила у нас. Свет тех дней согревает до сих пор. В доме перед образами теплились лампады. Любовь матушки и ее тишина окутывали душу. В доме были святость, радость, покой. Шла война, а мы жили, как на небе. Жизнь вне святости и веры православной – ад кромешный, усыпление греховное.